Глава 6. Нам удается опередить шторм и благополучно перебраться на едва заметный остров, где предстоит переждать ночь. На этом крошечном клочке земли никто не живет. Его можно запросто обойти вдоль и поперек за 5 минут. Похоже, о нем почти никто не знает. А если и знают, то только рыбаки, подобные нашему сопровождающему, которые используют этот участок суши в качестве перевалочного пункта. Наш неразговорчивый, как нам кажется, поначалу спутник все же решает поделиться некоторой информацией и рассказывает, что его зовут Элиот Холлан, и что перед нашей встречей он видел, как смотрители забрали 3. А ведь проверки будут идти еще завтра целый день. Среди задержанных в лицо он узнал только Мальту, потому как ни с кем из горожан особо не общается. Укрывшись в пещере недалеко от берега, мы решаем не разводить костер, чтобы не рисковать, и ограничиваемся небольшим факелом, который втыкаем в песок. В середине короткого рассказа Эллиота мой живот так громко урчит от голода, что на мгновение все погружаются в неловкое молчание. А я краснее опускаю взгляд. Даррен принимается искать припасы в своей сумке, и тут новый знакомый проявляет себя с новой стороны. Он велит нам оставить свою еду, которая еще наверняка пригодится в дальнем пути, отправляется к лодке, чтобы достать свой заготовленный ужин, и отдает нам. Простая печеная картошка вместе с аппетитным обжаренным мясом выглядит изысканным угощением. И сареец оказывается гораздо более приятным мужчиной, чем на первый взгляд. «Ешьте, я не так давно перекусил, да и в отличие от вас скоро вернусь обратно. Спасибо». «Благодарю я. Мне немного стыдно за то, как быстро и без особых сожалений мы с Дарреном поглощаем чужой ужин прямо на глазах у владельца. Однако голод сильнее смущения».
«Так что тебя связывает с Мальтой?»
Мужчина присаживается на песок, прислоняется к каменной стене и задумчиво почесывает подбородок, похоже, решая, что стоит рассказывать, а что нет. Если вкратце, то я был беспризорником. Слонялся на границе между Иссаром и Тиалой. Жил то там, то здесь. В до невозможности жаркое летом Тиале приятно находиться в холодный период. С Мальтой мы встретились зимой, когда я едва сводил концы с концами из-за отсутствия работы. Обычно мне удавалось хоть где-то устроиться помощником. В морозы в кузницах особенно хорошо. Почувствовав, что отвлекся, Эллиот встряхивает головой и возвращается к сути. Мальта нашла и вырастила меня, как сына. Хотя мать мне попалась грубоватая, если вы понимаете, о чем я. Мы с Дарреном дружно киваем. Наверное, любой житель города сейчас бы согласился, так как все знакомы с тяжелым характером старой Сарейки. Я роюсь в сумке и с радостью обнаруживаю, что Лайла успела положить пирожки с корицей и яблоками, которые я так люблю. Сейчас они едва теплые и немного помятые, но все такие же вкусные. От знакомого запаха сжимается сердце. Я видела Роя и Лайлу всего 2 часа назад, но чудится, что прошло уже гораздо больше времени. Я протягиваю 1 булочку Эллиоту, 2 Даррену и 3 беру себе. На островок обрушивается ливень. Яркая молния, пронзившая небо, на мгновение освещает пещеру, и ночь раскалывает раскат грома. Когда мне было около 16 лет, Мальта вдруг решила перебраться на острова. Эллиот продолжает рассказ, с удовольствием откусив разом большую часть пирожка. Прям-таки ни с того, ни с сего. Но она мне, как и любому другому, что-либо объяснять не любит. Так мы тут и оказались. Остальное вам знать и смысла нет. Ничего интересного в нашей жизни не было. Но впервые за все эти годы она пришла ко мне с просьбой отвезти вас. Никогда ни о чем не просила. А тут вдруг... Капитан лодки, внимательно рассматривая нас, доедает булочку. Ему наверняка не дает покоя мысль, что же в нас такого особенного, раз Мальта вдруг повела себя необычно. «Вы, детишки, действительно собрались вылаз в эту пустыню?» «Мальта тебе все рассказала?» — вопросом на вопрос отвечает Даррен. Эллиот громко фыркает, закатывая глаза. «Скорее поставила перед фактом. Где мне вас высадить? Раскрывать свои причины она не любит. А если и начинает, то лучше бы и не говорила ничего. Только все усложняет, превращая простое задание в головоломку».
«Ты часто путешествуешь?» Меняю я тему.
«Бывает».
«Что ты знаешь о Былосе?»
«Ты спрашиваешь о стране или о первом с даром тьмы?»
«О стране?»
«Скорее всего, не больше других. Все слухи перемешаны с байками да сказками». Мужчина задумчиво скребет подбородок.
«И все же, может, путешествуя, ты слышал больше, чем мы?»
«Ну, если верить рассказам, то в стране всего несколько крупных городов. Остальные поселения, расположенные в оазисах, совсем маленькие. Хотя дома там возводят прочные, из камня и песка. А еще поговаривают, что только самим элосийцам известны истинные размеры городов. Вы же слышали сказки, что часть их столицы прячется под песком?»
«Ага», — моментально соглашается Даррен.
«Тогда вы понимаете, элосийцы явно не в себе. Разве что такие, как они, могут разобраться, что же в рассказах правда, а что ложь. Вроде взглянешь на их пустыню, а там даже растительность не видать. Однако тамошние жители никогда не страдали от бедности. Безжизненная на первый взгляд территория полна залежей золота, меди, кварца и платины».
«Платина?» — переспрашиваю я.
«Да, это как золото, только серебряное».
«То есть серебро?»
«Нет, неразумное ты, дитя», — разочарованно шикает на меня Эллиот. «Платина — благородный металл и встречается реже, чем золото. Ее немного. Также добывают в Исаре и называют металлом короля. На всем континенте самой дорогой монетой считается золотая».
Мы с Дарреном активно киваем, поддерживая его слова.
«Но только не в Исаре», — продолжает рыбак, довольный нашим безоговорочным согласием. «Там в обращении ограниченное количество платиновых монет. Ларит, которые изначально были лишь у потомков Исара. Один такой ларец способен прокормить обычного человека целый год. Но если он попадает в руки аристократии, то те предпочитают сделать себе хоть небольшое доукрашение. Считают, что металл королей приносит удачу».
«Это все хорошо, но ты рассказывал про Илос», — напоминаю я. Затем откладываю сумку в сторону и подбираю под себя ноги, пытаясь устроиться поудобнее.
«Ах, да, Илос. Что у них там? Один бродяга убеждал меня, что он путешественник. Уверял, что побывал даже в глубине пустыни и выжил. Я угостил его ужином, а он рассказал мне об озере, что нашел в одном из оазисов. Говорил, странным было то озеро, темное и глубокое, но хуже всего оказался вкус воды. Невыносимо соленая, хуже, чем морская. А еще нет у озера того ни притоков, ни оттоков. Прямо из ниоткуда появилось».
Под конец речи капитан лодки шепчет заговорщически, в точности как Мальта, когда рассказывает детям страшные сказки, сидя на площади.
«Ты нас за пятилетних, что ли, держишь?» — оскорбленно приподнимает бровь Даррен. «Про соленое озеро многие слышали. Элосийцы там соль добывают, а питают его подземные источники, как и большинство водоемов в пустыне». «Да уж, скукота с вами!» — разочарованно отмахивается Эллиот, возвращаясь к обычному тону.
«Расскажи про Паргаду, про элосийцев и Калануа, прошу я».
«Пх! Спросила бы, что попроще, девочка. Про это вообще мало что известно. Все истории бросаются из крайности в крайность. Одни говорят, что элосийцы дружелюбные, отзывчивые, другие, что они скорые на кровавую расправу дикари. О самих Калануа ходят слухи, что они жестоки и никому ничего не прощают. Однако стоит у таких рассказчиков спросить, как выглядит принц Даян или принцесса Айла, так никто не знает. Самая распространенная сплетня, что у королевских отпрысков свита состоит всего из 3 человек. И те им то ли семья, то ли любовники.
а домашние животные у потомков Илоса то ли демоны, то ли живые тени. Чем больше он тараторит, тем больше сомнений отражается в наших с Дарреном лицах. Мужчина хмыкает, замечая наш скептицизм, и согласно кивает. «Говорю же, ничего точно не известно». Какое-то время Эллиот следит, как мы доедаем его ужин и булочки, но, не найдя ничего подозрительного, закутывается в плащ из плотной материи и прикрывает глаза. «Как закончите, ложитесь спать. Встанем с рассветом и отправимся на континент. Я высажу вас у Теневого залива на территории Илоса». От его слов я чувствую, как взволнованно и быстро бьется сердце, а по спине пробегает дрожь. Однако страха нет, лишь предвкушение. Жизнь сама подталкивает меня в нужном направлении, в сторону которого я так долго не решалась сделать шаг. Совсем скоро я, наконец, смогу узнать, кто же я.
Мама с папой сказали, что даже после того, как они умрут, мы все должны держаться вместе. Заговорщически шепчет девушка с разноцветными глазами, будто она подслушала что-то недозволенное. «Кто мы?» «Семья, конечно же», — улыбается она и откидывает непослушную прядь темных волос за плечо. «Также они велели подождать до совершеннолетия, и только потом можно будет всем рассказать. А еще я слышала, как мама заявляла, что знает, кто забрал огонь Тиалы». Я напряженно подаюсь вперед, опираясь руками на металлический умывальник. «Об этом нельзя говорить», — хмурится она. «Но с тобой я не могу не поделиться. Это был...» Девушка резко оборачивается, заслышав шум. Словно за пределами рамы с той стороны что-то происходит. Что-то, что я не могу видеть. «Кто?» Не выдерживая ожидания, спрашиваю я. Я, наконец, чувствую холод от умывальника и бросаю взгляд вниз на свои руки. Только теперь мне становится понятно, что я снова стою перед зеркалом, и со мной говорит мое отражение. По спине пробегает холодок, когда девушка, находящаяся по ту сторону стекла, поворачивается обратно ко мне, но в этот раз улыбается по-доброму.
Словно мы друзья, и нет ничего странного в общении с отражением.
Не поверишь, но это был... Я просыпаюсь от того, что Даррен трясет меня за плечо. Так резко выныриваю сна, что мне требуется несколько секунд, чтобы вспомнить, где мы и почему я лежу на холодном песке, который забился в волосы. Я бросаю затравленный взгляд на выход из пещеры. Еще достаточно темно, но по едва светлеющему небу ясно, что скоро встанет солнце. Буря утихла, и о ней напоминают лишь влажность и запах дождя в воздухе. Я трясу головой, пытаясь избавиться от липкого страха, который вытащила за собой из сна. Это все истории Мальты виноваты. Наслушалась легенды, теперь даже во сне об этом думаю. Оглядевшись вокруг, я вспоминаю о том, что произошло вчера и что нам еще предстоит. Мне немного холодно из-за влажной ткани мантии, покрытый каплями ночной росы. «Эллиот готовит лодку», — отвечает на мой немой вопрос Даррен, пока я верчу головой по сторонам в поисках рыбака. Друг протягивает мне руку, чтобы помочь подняться. Я ухватываю за его раскрытую ладонь, и Кахари с легкостью отрывает меня от земли, внезапно близко подвигаясь к моему лицу. Слишком близко. Чувствуя его теплое дыхание на своей коже, я не могу оторвать взгляд от Даррена, который, в свою очередь, внимательно рассматривает меня. Кажется, вид у меня неважный, раз он сводит брови. «Ойра, у тебя с глазом все в порядке. Странно, но он кажется светлее, чем раньше. Давай подойдем к свету». На меня будто выливают ведро холодной воды. Я резко вырываю руку, чтобы закрыть левый глаз, и также резко опускаю голову, позволяя темным волосам прикрыть лицо. «Дура! Совсем забыла про этот чертов глаз. И дня не прошло, уже всем решила показать свой изъян». Я прикусываю язык от злости на саму себя и стараюсь придумать правдоподобное объяснение. «Все в порядке. Слишком нервно вышло.
Просто немного болит, у меня как раз в сумке лекарство, которое нужно капать каждый день. Добавляю я уже мягче, стараясь придать лицу как можно более безразличные выражения. Забрав свои вещи, отхожу подальше, чтобы найти настойку. Лайла сказала, что положила ее. После нескольких секунд поисков я с трудом сдерживаю вздох облегчения, когда пальцы натыкаются на знакомую бутылочку. Даррен все это время ждет, задумчиво наблюдая за моими действиями. Капнув лекарство, я считаю до 30. Обычно столько времени требуется, чтобы глаз поменял цвет. Под рукой, к сожалению, нет даже маленького зеркала, чтобы удостовериться, что настойка сработала. «Ну как?» «Нормально выглядит». Мы вдвоем выходим из пещеры наружу. Я поворачиваюсь к другу, стараясь казаться беспечной. «Да, как обычно». Улыбаясь в ответ, Даррен пожимает плечами, и мы направляемся к лодке. Все утро и день мы проводим в открытом море. К счастью, Эллиоту удается поймать сильный ветер, который помогает нам быстро двигаться в направлении континента. Вначале наш новый знакомый переживает, что большое парусное судно смотрителей может нас нагнать, если они слишком рано закончат проверять жителей островов, но благодаря поднявшемуся бризу наш отрыв становится все значительнее. Чтобы хоть как-то сгладить напряжение, я подшучиваю над Дарреном, когда от качки его лицо сперва покрывается красными пятнами, а потом приобретает землистый оттенок. Но все заканчивается тем, что Кахари свешивается за борт и глубоко вдыхает, стараясь унять неприятные чувства в желудке и не расстаться с завтраком, и без того скромным, состоявшим из одних фруктов. Я сижу рядом с другом и успокаивающе поглаживаю его по спине. Ближе к вечеру, когда солнце почти касается горизонта, мы замечаем вдалеке берег. Нашему взору медленно открывается теневой залив. Я уже бывала с Лайлой и Роем на континенте, но лишь один раз, 4 года назад. Тогда мы не уходили далеко от пристани и задержались всего на 2 дня, так что помню я мало. Залив выглядит неестественно ровным. Даже столетия не смогли сгладить края впадины, оставшиеся после падения звезды. Они состоят из высоких отвесных утесов, и лишь восточная сторона, к которой мы сейчас приближаемся, открыта. Именно в этой части континент раскололся и отошел, превратив ровный кратер, образовавшийся от удара, в полумесяц. Именно через восточную сторону хлынула морская вода, превратив в бухту место крушения. В залив никто не ходит, там нет портов или пляжей, нет ни одного хоть немного пологого склона, только утесы да скалы. Люди верят, что это проклятое место. К северу от заполненной водой впадины простирается Тиала, а на южной стороне — Илос. Поэтому прямо рядом с устьем выстроены 2 порта, но каждый из них принадлежит разным странам. Мы на всех парусах мчимся на юго-запад, глядя на приближающийся берег, как вдруг наша лодка, не сбавляя хода, резко поворачивает направо, меняя курс в сторону Тиалы. Судно опасно кренится, и мы с Дарреном с трудом успеваем ухватиться за противоположный борт. «Что происходит? Что ты делаешь?» Я смотрю на капитана, стараясь перекричать плеск волн. «Мы не сможем причалить к Илосу», — громко отвечает Эллиот, чтобы я услышала. «Сама посмотри». Мужчина передает мне небольшую подзорную трубу. Я вытягиваю ее и, стараясь сохранять равновесие, кидаю взгляд в направлении родной страны. Порт едва различим. А вот кораблей видно четко. 5. Нет, 7 парусников в Каидана. 2 из них принадлежат смотрителям. Я с недоумением и примесью страха рассматриваю солнечные флаги, развивающиеся на мачтах. Символ смотрителей — черное солнце на золотом фоне, как и на плащах. Остальные знамена красного цвета с золотым диском по центру. Возможно, они принадлежат торговым судам, но что-то подсказывает, что мы столкнулись с военными. «Что там?» Отвлекает меня от зрелища Даррен, и я молча передаю ему трубу, чтобы он сам посмотрел. Парень прикладывает ее к глазу и почти сразу крепко ругается. «Корабли похожи на военные. Видать, на континенте что-то неладно». Я киваю,
хотя друг не замечает. Согласен, поэтому будем держаться от них подальше и правим к правому берегу, в порт Эллы, отвечает Эллиот.
Хоть мы и сворачиваем, но я еще долго, хмурясь, смотрю в сторону заблокированной чужими парусниками гавани Илоса. Внутри меня, словно кислота, растекается неприятное чувство.
Когда солнце уже почти скрылось за горизонтом, мы причаливаем к порту небольшого городка Тиалы, сойдя на берег, втроем отправляемся в ближайший постоялый двор. После почти бессонной ночи нам нужен отдых и сведения. Я, как и все мы, хочу знать, что творится в Илосе и почему корабли Каидана надежно блокируют гавань другой страны. Данная ситуация больше похожа на угрозу или даже на прямое нападение, чего открыто не делали ни разу после окончания черной зимы. Несмотря на подступающие сумерки, вечерний воздух пока еще теплый, а волосы треплет свежий соленый бриз моря. Я не знаю, как называется этот тиэлийский городок, но его улочки выглядят очень аккуратными и чистыми. Как и у нас в городе, самые крупные дороги выложены камнем, а маленькие — просто утрамбованный песок. Все дома одноэтажные, с покатыми соломенными или черепичными крышами, которые выходят за пределы стен и имеют интересный изгиб по краям вверх. Благодаря теплому климату стены зданий в основном деревянные, а двери и окна представляют собой деревянные панели с красивейшей резьбой, в которой часто угадываются цветочные мотивы. С другой стороны, панели заклеены непрозрачной плотной бумагой, не позволяющей увидеть внутреннее убранство и хозяев. Жители уже зажигают свечи в домах и специальных фонарях снаружи. Благодаря теплому желтому свету улочки городка кажутся еще уютнее. Лайла часто упоминала, что главные запахи ее родной страны — это морская соль и ароматы цветов. Она говорила, что в Тиэле круглый год распускаются то одни, то другие цветы. И сейчас я замечаю клумбу с космей, а справа виднеется целое поле, усыпанное бледно-лиловыми растениями.
«Думаю, эта таверна нам подойдет. Тут можно и на ночь остаться», — произносит Даррен, указывая на ближайшее строение и стягивает легкий платок, которым до этого закрывал половину лица. Мы сворачиваем к указанному зданию, проходим ворота и сначала попадаем в небольшой зеленый сад, в центре которого стоит одна большая вечно зеленая сосна. Я с восхищением отмечаю, что дерево выше самого дома. Толстый ствол, причудливо искривлен, а ветви раскинуты в разные стороны, создавая тем самым игольчатый навес. Свежий аромат невольно заставляет втягивать носом воздух и снимает сонливость. Обогнув садик по специально выложенным камням, мы проходим дальше в первое помещение, которое, судя по шуму и какофонии голосов, является таверной. Капитан оплачивает две комнаты на постоялом дворе, одну для меня, а вторую для них с Дарреном. Но сначала решаем поужинать, так как желудки сводят от голода не первый час. Оказавшись в таверне, мы видим, что почти все столы уже заняты посетителями, и лишь чудом находим один свободный в углу. «Как же я ненавижу этот обычай!» — ворчит Эллиот, усаживаясь на пол и поджимая под себя ноги. «Тиэлийцы — потрясающий народ. Вести с ними дела так вообще одно удовольствие. Но почему они так не любят стулья?» Мы с Дарреном с трудом сдерживаем смешки, глядя на то, как мужчина пытается устроиться поудобнее. Мы же с легкостью опускаемся на циновки, потому что немало времени провели в юности с Лайлой, которая угощала нас чаем и рассказывала о культуре своей родной страны. Здесь принято сидеть и спать на полу, а в самые жаркие летние дни нет ничего приятнее, чем распахнуть окна, нежесть на прохладной поверхности. В холодный же период уникальная система обогрева домов отапливает пространство под полом, поэтому и спать на нем теплее всего. Я непроизвольно улыбаюсь своим мыслям, вспоминая истории приемной матери. «Тебе, парень, лучше оставить свой капюшон».
Эллиот останавливает Даррена, который собирается последовать моему примеру и снять накидку.
«Скорее всего, опасности здесь для вас нет, Но ты все-таки особенный. Понизив голос, капитан делает ударение на последнем слове.
Логично. Друг едва заметно кивает и возвращает капюшон на место. К нашему столику подходит молодая худенькая тиэлийка с темно-карими раскосыми глазами, доброжелательной улыбкой и черными волосами, стянутыми в высокий пучок. Приняв заказ в виде трех порций куриного супа, теплого хлеба и рисового вина, она почти сразу же исчезает. Я только и успеваю заметить миниатюрную фигурку, которая ловко проскальзывает мимо столов и посетителей. Странно, но после того количества историй, которые я годами слушала от Лайлы о Тиэле, здесь я чувствую себя практически как дома. Все кажется знакомым и уютным. Или, может, обилие зелени и цветочный аромат в воздухе действуют так успокаивающе? «Ночлег мы нашли, но как нам теперь выведать информацию?» — тихо шепчу я собеседником, собирая волосы в свободный пучок на голове. Некоторые посетители с любопытством поглядывают на нашу разношерстную компанию. Их можно понять. Не так часто встретишь за одним столом и сарейца, и лосейку, и странного типа в капюшоне, да еще и на постоялом дворе, в теле. После моего вопроса Эллиот расплывается в хитрой ухмылке.
«Как я уже сказал, тиэлийцы замечательные, но есть у них одна черта». Мужчина делает паузу, наслаждаясь тем, как мы с Дарном слегка наклоняемся вперед, ожидая продолжения. «Они очень любопытные».
Возможно, он хотел произвести этими словами какой-то неожиданный эффект, но мы просто продолжаем недоуменно смотреть на капитана. Рядом появляется все та же девушка и ставит перед нами дымящиеся тарелки с супом. Также на столе появляется рис, свежий хлеб и заказанное рисовое вино. Втянув носом аппетитный запах, я чувствую, как внутри отзывается болью пустой желудок. 10 минут мы в молчании утоляем голод, и даже сдержанный Эллиот громко прихлебывает бульон, позабыв на время тему разговора, когда тарелки пустеют больше, чем наполовину. Исарий со вздохом разливает нам алкоголь по маленьким пиалам и залпом выпивает свою порцию.
«Все вам, малышня, показывать надо».
Затем Эллиот резко хлопает ладонью по столу, отчего приборы жалобно звякают, а я подскакиваю от неожиданности. Мужчина открывает рот и, втянув побольше воздуха, начинает говорить настолько громко, что и другие посетители без труда слышат его слова.
«Стоило пробыть на островах всего неделю, как корабли Каидана уже толпятся в порту Илоса. Вы же, ребята, тоже видели? Тесно аж не протолкнуться!»
Он, похоже, свихнулся. Я смотрю на него округлившимися глазами, подавая едва заметные знаки сбавить тон. Игнорируя меня, Эллиот продолжает причитать, а большинство посетителей теперь вовсю поглядывает в нашу сторону. Я смущенно кошусь на соседние столики, а Даррен, сложив руки на груди, с интересом наблюдает за исарийцем. Посетители таверны шепотом принимаются обсуждать новую информацию, услышанную от чужаков. От всеобщего внимания мне хочется вжаться в стену, которой мы с Дарреном сидим спиной. Капитан, притворяясь, что не замечает пристальных взглядов, продолжает еще активнее жаловаться, подливая себе алкоголь.
«У нас на продажу материалы, мясо. Клиент требовал привезти их сегодня вечером, а мы из-за каиданцев пришвартоваться не смогли. Когда же они уплывут? Ладно, ткани. Но с мясом-то что делать? Пропадает товар».
Мужчина вновь выпивает залпом рисовое вино и шумно ставит керамическую пиалу на стол.
«Не повезло тебе, друг!» Неожиданно раздается хриплый голос из-за соседнего столика. Пожилой, уже нетрезвый тиэлиец, вероятно, решает поддержать разговор. «Я слышал, что они планируют там стоять еще 2 суток».
На мгновение я улавливаю, как поднимаются уголки губ капитана, прежде чем он возвращает расстроенное выражение лица и поворачивается к новому собеседнику, довольный, что уловка сработала.
«Кто-нибудь знает, что там происходит? Мы видели несколько военных кораблей. Странно, что и лосейцы их так просто пустили к своим берегам.
Эллиот заговорщически понижает голос. Как будто это он делится с ними тайной, а не они с нами. Даррен закатывает глаза, наблюдая за тем, с какой легкостью наш новый знакомый меняет маски. Скорее всего, он действительно умелый торговец, знающий, как заболтать и продать побольше.
«Не знаю, но это точно не к добру», — старик качает головой.
«Неужели война?» — ахает какая-то женщина.
«Не будет войны, иначе нам всем придется в нее ввязаться», — раздается другой мужской голос.
Все больше людей присоединяется к обсуждению.
«Точно. Илос и Кайдан находятся на разных концах континента. Если они начнут что-то делить, то достанется в первую очередь нам и Исару. Если бы намечалась война, то король Юн отменил бы торжества по случаю конца Черной Зимы».
«Верно. Праздник же совсем скоро».
«Именно. Сейчас все съезжаются в Астару ради этого».
Со всех сторон, перебивая друг друга, раздаются то мужские, то женские голоса. Мы едва успеваем переваривать новую информацию. «До меня дошли абсолютно неслыханные новости», — встревает одна из женщин. Присутствующие сразу же оборачиваются к ней. Не ожидавшая всеобщего внимания рассказчица испуганно озирается по сторонам, то открывая, то снова закрывая рот, словно не в состоянии решить, может ли озвучивать вслух свои мысли.
«Я недавно пришла из Астары. Там все спокойно. Город готовится к празднику, поэтому везде очень много путников из других мест, в том числе из Кайдана. Они как напьются, так начинают болтать всякое».
Все затихают в ожидании продолжения.
«Не знаю, откуда пошли слухи, да и вообще они похожи на выдумку. Но мой брат, сидя в таверне, говорил с двумя подвыпившими моряками из Кайдана. Те рассказывали, что их король хочет снова стереть все границы и объединить континент в одну страну».
Женщина говорит все быстрее, делая короткие паузы между словами. Кажется, что если она остановится, то у нее просто не хватит решимости закончить рассказ.
И для начала он выбрал легкий путь — не войной пойти, а устроить свадьбу. И невестой для одного из двух его сыновей станет принцесса Айла Калануа.
В помещении на какое-то время воцаряется тишина, которая почти осязаемо повисает в таверне тяжелым грузом, а мое сердцебиение грохотом отдается в ушах от этой новости. Я вместе с остальными посетителями ошарашенно смотрю на женщину. Молчание внезапно прерывается, и все начинают говорить одновременно, обсуждая полученную информацию, от волнения перебивая друг друга. Я сжимаю в руке ложку, пытаясь собрать свои путающие мысли воедино, хоть я и не помню Илоса, но всегда думала об этой стране как о родной. И теперь, узнав, что нашу принцессу хотят забрать, внутри штормовой волной поднимается недовольство. Подобная ситуация в состоянии послужить причиной для войны, а мои родные могут пострадать, если у меня есть родные. Не успела я почувствовать воодушевление от вероятной скорой встречи, как все может закончиться, даже не успев начаться. И если так, то, возможно, я никогда не смогу узнать свою настоящую фамилию. И ответ на вопрос, существует ли хоть кто-нибудь, кто ждет и надеется на мое возвращение. Чувствую странный спазм, и легкие сдавливает, будто кто-то ногой наступил на грудь. Мне становится тяжело дышать, я хочу глотнуть воздуха, но легкие не раскрываются. Я словно опять стою перед той черной стеной, и достаточно сделать всего один шаг.
Да он выжил из ума. Принц Даян ее не отдаст просто так.
Возмущается кто-то. Даррен, заметив мое выражение лица, накрывает своей теплой ладонью мою руку. Я выныриваю из собственных мыслей, как из-под толщи воды, и снова начинаю слышать громкие голоса ругающихся между собой посетителей таверны.
«Да глупости это! Наверное, твой брат что-то неправильно понял. Или те кайданцы выдумали какую-то чушь?»
Обращается к женщине другая пожилая телейка.
«Правильно. Кайдан первый кричал о законе про запрет браков.
А теперь решил, когда ему удобно, что под венец можно?»
Накал страстей постепенно стихает, но люди все равно активно продолжают обсуждать странный слух, недовольно стуча пиалами из-под алкоголя по деревянным столешницам.
«А если они не смогут получить принцессу Айлу, то останется только наша принцесса Суа. Ни у кого из монархов четырех королевств больше нет дочерей»,
— беспокоится старик, который первым начал разговор с Эллиотом. Среди тиелийцев волной прокатывается тревога, они принимаются шептаться и спорить. «Разве между ними возможен брак? Все же их предки были кровными родственниками». Даррен поворачивается ко мне и капитану.
«Возможен», — кивает эссориец. «В этом году празднует 1112 год с момента окончания Черной зимы. С тех времен сменилось множество поколений. Так что общей крови в королях и капли нет. Даже внешне они друг на друга давно не похожи. Объединяют их лишь дары от самих первых».
Мы напряженно умолкаем, пытаясь закончить остывший ужин. Теперь я не только физически, но и морально измотана переживаниями. Завтра мы разделимся. Нам с Дарреном предстоит путь на несколько дней длиннее и, скорее всего, опаснее, чем предполагалось. Предстоит попасть из Тиалы в Вылос. Тогда как изначальный план был сразу высадиться на берег моей родной страны. Покончив с едой, мы расходимся по своим комнатам. Меня так сильно одолевает усталость, что хватает сил лишь умыться, переодеться во что-нибудь легкое и лечь спать. Едва моя голова касается подушки, я тут же проваливаюсь в темноту.